Всем привет! С вами подкаст «Хочу в геймдев» и, как всегда, его ведущий, я Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в ШЭ, где уже более 6 лет мы учим людей создавать игры. И 11 ноября начинается, представляете, уже 14-й поток обучения. Более 600 человек у нас отучились и сейчас работают в игровых компаниях, создают свои игры. И в рамках этой нашей замечательной образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» у нас сегодня с вами 33-й выпуск подкаста «Хочу в геймдев». И темой 33-го выпуска у нас будет такая интересная профессия, в которой многие очень хотят работать, как я знаю, и которые, ну, прям совсем творческие, совсем интересные. Все профессии в геймдеве творчески интересны, это прям вот, ну, супер творческое. Это игровой сценарист. И про эту профессию нам с вами сегодня расскажет наш замечательный преподаватель, известный игровой сценарист и писатель Сергей Чекмаев. Сергей, привет!
Привет, Вячеслав! Привет всем нашим слушателям. Сейчас порвем покровы и вскроем правду матку без наркоза.
Да, давай начнем с того, как ты сам вообще стал игровым сценаристом? Когда, как это произошло? И какие игры? Ты уже больше, чем для 100 игр написал сценарии. Ну, там про основные расскажи.
Началось все в самом конце 2007 года. Получается, я уже 14 лет в геймдеве. Скоро 15 буду праздновать. Когда довольно популярный на тот момент игровой проект Time Zero, это такое развитие бойцовского клуба, если кто помнит, была такая браузерная RPG масштабная, которую очень любили в России. Вот развитие бойцовского клуба, игра Time Zero, озаботилась своими текстами. К тому моменту игра существовала уже 3 года, было написано очень много для развития вселенных всяких внутренних документов. И вот один из руководителей игры, который читал мои книги, ему очень нравилась моя литературная карьера, он, так сказать, с первых рассказов любил меня читать, собственно, пригласил меня работать. На тот момент я был чистым писателем, писателем-фантастом, то есть у меня сценарного опыта еще не было. И Time Zero стала первой игрой в моем портфолио, первым довольно большим таким масштабным опытом. Больше 1,5 лет я с ними работал, придумывал новые игровые концепции, придумывали новую локацию. Была тогда очень странная такая для того времени штука. У проекта получилась коллаборация с известным на тот момент фантастическим фильмом «Параграф 78». И в игре создавали отдельную локацию, даже целую территорию под этот самый «Параграф 78» со всеми игровыми персонажами из фильма, со всеми событиями, опять же, из фильма. Вот. Ну и плюс, в конце концов, все закончилось достаточно масштабной новелизацией. Нужно между строк объяснить, что такое новелизация. Сейчас-то уже про это почти забыли. А в конце нулевых, в начале 2010-х годов достаточно модная была штука. Это ситуация, когда по известному игровому или киношному миру, сеттингу, пишется литературное произведение. Ну, наверняка многие наши слушатели, даже еще будучи совсем маленькими, застали масштабный литературный проект по миру «Сталкера». Ну вот, «Сталкер» — это такой апофеоз литературных новелизаций, когда по игровому миру создается литературное же произведение. Ну вот, собственно, первый мой опыт с Time Zero был очень разнообразным. Я таким был многостаночником, то есть и в самой игре работал, и всякие побочные варианты продвижения создавал, какие-то рекламные ролики, и вот в конце концов написали игровую новелизацию. Как я всегда говорю на лекциях нашим слушателям во всех программах МИП, я немножко не из геймдева. Я действительно с самого начала писатель-фантаст, такой вот засланный казачок, шпион, вот, который пришел из литературы в геймдев и пытается все перестроить тут под себя. Не очень получается, но как бы я стараюсь. Поэтому с литературным опытом на момент начала сценарной работы все было нормально. У меня к тому времени уже было там порядка 5 или даже 7 книг, сейчас точно не вспомню, около 200 изданных рассказов. В общем, какая-то минимальное количество, как сейчас принято говорить, компетенций в литературе у меня уже было наработано. И, в общем, перестроиться на литературную работу для игр, как принято обычно говорить, на игровое писательство, в общем, было не так сложно. За это время я успел поработать с, ну вот на данный момент, Слава сказал, больше 100, на данный момент 115 у меня в портфолио игровых проектов, в том числе достаточно известные как для ПК, ну могу вспомнить, я делал, например, литературный проект для World of Tanks, для танчиков. Я полностью писал всю игровую вселенную для русской доты, проект Prime World. Работал с Armored Warfare, Армата, для мобильной версии. Писал тексты для достаточно известной российской песочницы в средневековом мире Life is Feudal. Ну и так далее. Очень много игр на ПК. Из мобильных, естественно, бесконечное количество различных казуалок и гиперказуалок. От Match 3 до Хопа, там Match Town, Makeover, Hidden City, Immortal Love. Ну, это можно бесконечно перечислять. Они на самом деле хоть и похожи друг на друга, но вот как бы работа в том числе игрового писателя на том и строится, чтобы делать игру немножко отличными от своих клонов хотя бы сеттингом. Вот, на данный момент сейчас очень много необычных, интересных проектов, связанных как с дополненной реальностью, так и с виртуальной реальностью. Много предложений игр с блокчейн-составляющей, это тоже сейчас многие, в эту сторону многие пытаются смотреть. Ну, в общем, литературная жизнь для игр развивается, сценарная работа развивается, все достаточно активно бурлит, и постоянно нужны новые специалисты, потому что, насколько я вообще вижу, насколько востребована наша, ну, условно, профессия, все-таки это скорее не совсем профессия, такая подпрофессия, под нарративного дизайнера, такая вспомогательная часть работ, очень сильно востребована.
Сергей, очень насыщенная у тебя и бурная эта карьера в сфере игровой сценаристики. А расскажи, пожалуйста, а чем ты вообще занимаешься, когда как игровой сценарист? Вот давай возьмем для примера какую-нибудь игру, которая тебе, ну вот, больше всего эмоций у тебя было, когда ты над ней работал. И вот чем ты вообще занимался? Как вот, что ты делаешь как игровой сценарист?
Ну, тут надо зайти издалека. Мой любимый постулат, который я очень люблю выбрасывать в массу на различных лекциях, в том числе и в нашей любимой вышке, особенно когда выступаешь там каким-нибудь пятым, зал уже спит, выходишь и говоришь, игровых сценаристов не существует. Люди в ужасе просыпаются, начинают как внимательно слушать, что ты рассказываешь. А на самом деле, если вот попытаться разложить все по полочкам, и на таком вот первичном начальном уровне начинать рассказывать, то действительно в российском геймдеве, это не обязательно русскоязычный геймдев, это может быть геймдев, который работает на западного потребителя на аутсорсе, в 90% случаев именно сценарный документ на выходе от игрового писателя не нужен. Вот тот вот сценарный вид, как мы привыкли получать, например, в кино или на ТВ, когда ключевым как бы, документом всего производства является именно кинематографический сценарий с описанием, куда там герой пошел, где какие действия совершил, о чем поговорил с антагонистом, с протагонистом. И вот в таком вот виде игровой сценарий нужен, ну, на самом деле, очень небольшому количеству игр. Всего, как я обычно говорю, 2,5 жанрам. То есть это квесты, это графические визуальные новеллы, и иногда это выживалки сюрвайвала, когда мы хотим направить игрока по какому-то четкому пути событий, а не просто заставить его бродить меж трех сосен и там из подходящих материалов построить себе палатку. Для остальных жанров игр, ну как вот вы себе представляете, например, сценарный документ для сессионного военного симулятора, например, танкового или там корабельного. Ну какой там может быть сценарий? Там нету персонажей, вот именно людей. Они не ходят друг к другу, ни о чем не разговаривают. Только если это будет, например, какой-нибудь сценарный документ вставных роликов между уровнями игры, которые должны мотивировать нашего игрока двигаться по основной сюжетной линии, вместо того, чтобы зарубиться по очередному на арене с очередным там сильным кланом и заработать себе какие-то очередные ачивки. Вот, поэтому очень все индивидуально, все очень сильно зависит от жанра.
Сергей, а скажи, а как же, вот, если по твоей логике, как же тогда игры типа Detroit Become Human, Cyberpunk с Deus Ex, BioShock и другие игры с богатым сюжетом, как там происходит?
Не, ну ты попробовал все-таки опять переключиться на западный рынок. Я же сказал, в российском геймдеве, который работает либо на наш рынок, либо на аутсорсе работает на западный рынок. И я не сказал, что вообще не нужны игровые сценаристы. Я сказал, что в 90% современных игровых жанров игровой именно сценарий как конечный документ не нужен. А есть, естественно, игры, в том числе и те, которые ты перечислил, где нужен сценарный документ и вокруг которого строится создание игры. Из российских проектов, с которыми я работал, например, назову такой квест трехмерный Uncertain с очень сложной футуристической вселенной. Есть игры, где такой документ становится основой некоторых событий, но при этом геймплей все равно отличается. И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал, в зависимости от игрового жанра, складываются и те документы, которые игровой писатель должен написать. То есть для того же сессионного военного симулятора гораздо больше текстов будут не сценарные, а описание кампаний, описание самих этих танчиков, корабликов, самолетиков, описание техники и так далее. Для, например, казуальной и гиперказуальной игрушки, где основная задача заставить игрока пройти следующий уровень, там поскладывать очередные три в ряд три камушка драгоценных или три конфетки. Там в этом в таком проекте основная задача будет написать интересные диалоги, чтобы разговор между персонажами вовлекал игрока дальше в эту вселенную и заставлял его дальше и дальше проходить уровень. Или наоборот, придумывать интересные описания для миров, между которыми игрок переключается, или там локация, если речь идет об играх жанра хоппа, да, какой-то новый там склеп с монстрами мы открыли, давайте придумаем интересное описание и интересную историю внутри. То есть, когда я начинаю разговаривать со слушателями наших курсов о игровой сценаристике, я всегда говорю, что игровой сценарист совсем не пишет одни только сценарии. Поэтому называть нашу профессию игровой сценаристикой не совсем верно. Не самое большое количество игр нуждается непосредственно только в одном сценарии. Более правильное название термина «игровой писатель», я вот эту вот идею всегда пытаюсь отстаивать, и практически всегда так и оказывается. Ну, например, я писал однажды сценарий, именно сценарий в прямом смысле слова, сценарий небольших скетчей, небольших сценок для рекламного испытания шлема виртуальной реальности с дополнительными запаховыми модулями. Или вот сейчас я работаю с интересным проектом. Они придумали среду для создания в виртуальной реальности мультиков, причем не как вот мы обычно делаем, то есть в какой-то видеомейкерской программе собираем движение персонажа, а мы надеваем шлем, надеваем контроллеры и сами показываем те движения персонажей, которые нам нужно воплотить в наши мультики, а потом уже записываем это как отдельную мультипликацию. Вот там действительно нужен сценарий. В других играх, в играх другого жанра, особенно в мобильных, особенно в казуальных, как такового сценария фактически нет.
Надо же, как тесен мир, Сергей. Вот этот проект, о котором ты сейчас говорил, где делаешь мультики в виртуальной реальности, это проект VR Superstar, который делает наша выпускница с программы менеджмент игровых проектов Яна Артищева. Я являюсь ментором этого проекта. И надо же, как вот совпало, что мы на подкасте о нем заговорили. случайно.
Да, это действительно Яна Артищева, действительно этот проект.
Слушай, а вот давай вообще, если мы заговорили про название, а давай спросим, какие проекты с российскими корнями, какие игры, ну, которые вот в последнее время вышли, какие как раз вот требуют большого глубокого сценария. Вот, например, если, ну, вот я смотрю, я думаю, это, наверное, Breath Age, которая игра была, The Life and Suffering of Sir Brante, наверное, это King's Bounty 2, это Black Book, это
Pathfinder, да, черная книга, да, и Wrath of the Right Tales. Однозначно, King's Bounty однозначно, да, это все правда.
Наверное, это, ну, в том числе и Encased, и в том числе и Atom RPG Трудоград, и те игры, которые еще не вышли, но которые, наверное, когда-нибудь выйдут, это Atomic Heart тот же самый. Вот, слушайте, уважаемые наши слушатели, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие игры от разработчиков с российскими корнями вообще сейчас вот как раз вот имеют такой вот глубокий сценарий, о котором мы сейчас говорим.
Ну, из того, что мне довелось сделать, это Outbreak Island, проект одного разработчика из Прибалтики, который выпускает компания Hype Train. Это такой вариант Outlast. Это бродилка с очень интересными детективными, даже скорее, корнями, где нам нужно, собственно, выяснить, что произошло. С хорошей такой графической составляющей мы придумали там очень неплохую историю, которой, в общем, наверное, можно даже и гордиться, потому что раньше в игровых сюжетах ничего похожего я не встречал.
Здорово! Спасибо большое, Сергей. Давай теперь ближе к профессии перейдем. И давай теперь поговорим о том, а какие основные... Ну вот, если взять профессию игрового сценариста, про то, чем ты занимался, ты рассказал, но ты большой опытный специалист, больше 10 лет этим занимаешься. А давай представим, что вот нас слушают люди, которые только планируют пойти в игровую индустрию, и какие задачи будут решаться на этой позиции игрового сценариста в игровой компании, вот. Что, чем будет заниматься начинающий специалист?
Ну, опять же, надо сначала понять, о какой компании мы говорим. О инди-компании, о средней компании, которая имеет некоторые инвестиции и может себе позволить планировать развитие на несколько лет вперед, или мы говорим о крупной большой студии, о компании Major, для которой эта игра не единственная в производстве, и она может себе позволить много ресурсов.
Все варианты рассматриваем. Давай по каждому пройдемся.
Хорошо. В инди-компании игровой сценарист — это вот тот самый швец, жнец и на дуде и грец, как в старом еврейском анекдоте, а еще я немножко шью, человек, которому придется писать все. То есть нужно уметь не только придумывать историю, не только придумывать интересный сюжет интересных персонажей и учиться вообще следить за тем, как закрывается история, как развязываются все узлы, как выстреливают все ружья. На пробных работах, которые мы даем нашим слушателям в ВШЕ, я очень часто сталкиваюсь с тем, что просто исполнители теряют ветки, теряют персонажей, теряют какие-то, может быть, ну как это бывает, у нас разветвленный сценарий, в зависимости от реакции игрока есть несколько путей развития событий. А какие-то две основные, про них все понятно, их чаще всего выберут игроки, и поэтому давайте мы их подробно напишем. А третье, ну вот, скорее всего, игрок так не ответит, и здесь мы вроде как предусмотрели на самом первом ветвлении развития событий, а дальше просто потеряли. Бывает, когда просто теряют конкретных персонажей. Вот не выбрал его игрок, ну и фиг с ним, не будем про него ничего писать. Вот умение визуализировать все свои хотелки, умение раскладывать по полочкам, чего, где, когда мы придумали, и не терять это в процессе написания, тоже достаточно важный навык. Нужно уметь работать с диалогами, с речевыми характеристиками, потому что в огромном количестве игр диалоги вообще заменяют сюжетную линию. Когда у нас на каком-нибудь там брифинге в военной игре нам дают задание в очередной миссии разгромить противника, это тоже диалоги. Это тоже важное умение строить восприятие персонажа по той речи, которую он использует. То есть мы речевые характеристики без описания персонажа можем помочь игроку создать совершенно реальный портрет этого персонажа. Ну и дальше чисто копирайтерские вещи, когда нашему исполнителю, нашему сценаристу придется в достаточно активном патагонном режиме писать различные текстовки для внутреннего употребления, описание техники, фракций, локаций, кратенькие описания событий и так далее. Если мы возьмем среднюю компанию, у которой есть уже определенное финансирование, то здесь уже могут разделять профессии нарративного дизайнера и сценариста. Скорее всего, сценарист будет выдавать текущие документы, которые нарративный дизайнер уже будет превращать в задания для всей команды, для программистов, для 3D-моделеров и так далее. Вот здесь важнее умение работать в команде, понимание того, что твои хотелки, они, конечно, классные и замечательные, но хотелки команды, и уж тем более менеджера и продюсера, намного важнее. И если изначально была поставлена задача, что у нас именно такой жанр, или именно такая игровая вселенная, этого нужно придерживаться. Как бы нашему игровому сценаристу не хотелось свои гениальные находки впихнуть. Не все на этом этапе справляются. Некоторые разворачиваются и уходят. Довольно много коллег из книжного мира, которые пришли в игровую индустрию, споткнулись об это и ушли, потому что писатель привык, что он работает в некой башне из слоновой кости, сам себе злобный Буратино, что придумал, с тем и дальше действует. И вот умение работать в команде, умение принимать критику, не вырывая волосы на себе и на всех окружающих, здесь, наверное, даже превалирует. Честно скажу, я сам это не всегда умею. Иногда пытаюсь давить авторитетом, и, наверное, это неправильно, потому что продюсер, потому что PM лучше видит, в какую сторону двигается проект. Ну, при этом, естественно, опыт никто не отменял. Если ты можешь подтвердить свои находки каким-то опытом из других игр, которые действительно вот с вот такой находкой выстрелили или хотя бы стали более известными, это тоже можно использовать. Ну и большие команды, они, конечно, своего писателя-сценариста пытаются приковать к батарее и посадить на постоянную работу, то есть просто взять в штат. Чаще всего работа здесь будет связана не столько с чистым креативом и выдумыванием каких-то новых интересных решений, новых фичей, а в постоянном бесконечном режиме переписывания текущих документов. То есть, если игра еще не создана, то мы будем обрабатывать даже не столько в сценарном, сколько, наверное, в диздок в таком плане, обрабатывать различные хотелки, учиться их представлять в сценарном, в писательском виде, то есть переводить их на программистского, на писательский язык. Значительная часть этих документов никогда не пойдет в игру, они все будут отправлены в слив, потому что по каким-то причинам был выбран другой путь. Иногда и вся игра может быть остановлена руководством компании, такое тоже бывает. Поэтому здесь нужно наступить на горло собственной песни, уметь справляться с амбициями и работать даже не столько на команду, как в средней компании, сколько на то, чтобы проект действительно стал хорошим и известным, чтобы он действительно добрался до релиза, потому что проекты такого уровня в портфолио никогда не помешают. И самое главное отличие – это почти всегда работа, если не в офисе, то на фулл-тайм. Очень мало кто из больших команд себе сценариста возьмут на удаленной работе по часам. То есть у меня был, конечно, такой опыт, и с Armored Warfare я так работал, и вот сейчас с компанией Pixonics по проекту War Robots я так работаю, но там небольшой объем итоговых документов, их можно выдавать там с какой-то периодичностью, там раз в неделю, раз в месяц, а если сценарист один, или есть там, скажем, команда 2-3 сценариста, как в многочисленных графических новеллах и в компаниях, которые пишут эти графическими новеллами пачками, или, например, в многочисленных Match 3 или там Хопа, которые делают крупные разработчики и крупные издатели типа G5 или Big Fish. Там, конечно, нужно на постоянке сидеть и выдавать новые истории, новых персонажей, новые уровни для игры. И здесь, конечно, довольно часто специалистов высокого, ну, и, кстати говоря, и среднего уровня, то есть если говорить, что джуниоры в большую компанию не попадут, то специалисты среднего уровня вполне могут попасть в большую компанию, там такие специалисты востребованы.
А вот ты сейчас вспоминал такую профессию, как нарративный дизайнер, и как он взаимодействует со сценаристом. Хочу напомнить нашим слушателям, что 21-й выпуск нашего подкаста, он как раз про профессию именно нарративный дизайнер. А давай еще немного сфокусируем внимание на том, в чем различие между нарративным дизайнером и сценаристом игровым.
Когда мы в Prime World начинали работать над созданием вселенной, в компании Neval был ведущий нарративный дизайнер Денис Поздняков. И, собственно, вот девушка, которая занималась созданием именно Библии мира, и я как сценарист, который предлагал всякие интересные сюжетные описания, сюжетные повороты, диалоги и так далее. Вот тогда, рассказывая на литературной конференции о взаимодействии нарративного дизайнера со сценаристом, я сказал такую смешную фразу о том, что нарративный дизайнер — это надсмотрщик над писателями с кнутом, который бегает и с них требует своевременно прислать документ. Ну, конечно, это далеко не так, это такая шуточка. На деле же нарративный дизайнер использует все инструменты, которые ему позволяет игра, для того, чтобы рассказать игроку историю, донести до него окружающий мир и заняться вовлечением игрока, собственно, в игровой процесс. Это не только текст, это все те механизмы, все те механики, которые может предложить игра. И музыка, и графические какие-то возможности, и ролики, сделанные на движке игры, и ну, в общем, даже цветовое решение. Экран — это тоже оружие нарративного дизайнера, чтобы погрузить игрока в нужный сеттинг. А сценарист в этом случае выступает как началом всего этого процесса, потому что всегда за любым более-менее серьезным изменением игрового процесса с самого начала стоит текст. То есть даже за роликом на движке игры, на анимированном комиксе, которыми мы пытаемся рассказать историю между уровнями, на каком-то трейлере, который мы вбрасываем на YouTube, чтобы привлечь внимание к игре, все равно изначально где-то лежит небольшой сценарий, текстовый документ. Вот за текст отвечает сценарист, ну или в моем случае игровой писатель, я все-таки стараюсь этот термин использовать. Поэтому для простоты можем разделить так. А сценарист отвечает только за текст. Это не обязательно будет чистый сценарий, это может быть и Библия мира, это может быть и описание сеттинга, может вообще наполнение сеттинга всеми внешними документами. А вот за реализацию этого текста непосредственно в игре отвечает нарративный дизайнер. Ну, естественно, придумывает что-то свое с использованием тех механик, которые сценаристу недоступны, например, музыку.
Хорошо. Про нарративного дизайнера понятно. Давай представим, что вот сейчас ты тот человек, который вот думает, а пойти или не пойти работать игровым сценаристом. Вот вообще, мое это или не мое? Вот как понять человеку, его это или не его быть игровым сценаристом? Какие основные качества, которые уже есть у человека, должны, ну, могут его сподвинуть к тому, что это то направление, с которое стоит двигаться?
Вот мы в феврале, если мне память не изменяет, проводили онлайновую нарративную конференцию в Вышке. И там я прочитал, ну, лекцию, не лекцию, такое маленькое стендап-шоу на тренировку креативных способностей.
Ищите это на нашем канале. На нашем канале это есть видео за февраль и март.
А у сценариста, у него всегда очень неправильно повернут мозг. Вообще, сценарист никогда не смотрит на мир спокойно, как это делает рядовой обыватель. Сценаристу всегда интересно, что же происходит. И я всегда своим слушателям и на литературных курсах, и вот на нашем сценарном, на моем курсе в рамках МИПа, на моей дисциплине. Я всегда говорю, тренируйте креативные способности. Видите какое-то необычное событие на улице, видите какого-то странного персонажа на улице, видите да что-то совершенно обычное на улице, но вам захотелось придумать этому необычное объяснение. Вот тренируйте. В сценарном учебнике любом очень много похожих задач. Как показать, там зрителю, в нашем случае игроку, как показать игроку какой-то небольшой сценкой без слов донести до него понимание, что происходит. Например, сидит парочка в ресторане, мы видим их со спины, они ничего не говорят друг другу, но мы понимаем, что это последняя встреча, это разрыв, они, значит, отсюда выйдут уже там не мужем и женой, или там не парнем и девушкам, а просто незнакомыми друг с другом, никак не связанными людьми. Или видите необычного персонажа на улице, человек зимой идет в ластах и подштаниках по улице. А вот придумайте ему историю. Вот не самое банальное объяснение, просто там пьяный был и все. А вот придумайте необычную историю, почему он в таком виде оказался. Один из знаменитых примеров из сценарных учебников. Вы выходите в 6 утра зимой на трамвайную остановку и видите, что там стоит человек с двумя полными ведрами воды. Вот объясните, что вы увидели, что стало причиной этой истории. Вот если мозг у человека повернут на то, что он всегда старается придумать какую-то интересную историю, если он не обсуждает своих друзей, кто как поступил, а в каждом видит какую-то интересную изюминку. Вот пришел на тусовку, там все сидят, разговаривают, а он бац, за кем-то подметил какую-то необычную речевую характеристику. Вот этот персонаж какой-то... Вводное паразитное слово постоянно использует необычное. Или какую-то фразу проговаривает. Или цитирует постоянно какой-то любимый, мультик. Начиная от Простоквашино и заканчивая какого-нибудь Человека-паука. Вот такие особенности речи, которые выделяют человека и которые сразу помогают игроку, зрителю, читателю, слушателю, не суть важно, выделить этого персонажа из других. Они и формируют сценарное мировоззрение. Ну и писательское тоже, но мы говорим сейчас о сценаристе. И если вы за собой это замечаете, если вам нравится придумывать истории обычным людям на улице, если вам нравится придумывать объяснение каким-то нестандартным событиям, нестандартное объяснение, если вам... вы посмотрели первые 5 серий сериала, и вы говорите своим... там, друзьям, с которыми вы смотрите, это понятно, здесь все закончится, вот так и действительно так заканчивается, значит, мозг у вас повернут в правильную сторону, и можно себя попробовать на ниве игровой сценаристики. Не факт, конечно, что вам повезет, но способности и желания у вас уже есть.
Слушай... прям вот здорово ты так описал. И давай предположим, что вот прям то, что нужно. Вот я вот вижу в себе такие вот способности, о которых ты сейчас рассказал. Вот именно так себя веду. Какие дальнейшие мои действия?
Начинать с того времени, когда я это делал, в то время никаких обучающих курсов, никаких программ подготовки еще не было. И в основном все приходили в... игровую сцену, да и в киношную, кстати, в телевизионную тоже, приходили в основном писатели с литературным опытом, но без умения показывать историю на экране, будь то кино, там, телевизора или компьютера. А тут надо сделать очень интересную ремарку. Дело в том, что писательский опыт, он, несмотря на то, что дико полезен в сценарной работе, то есть я крайне рекомендую всем, кто хочет себя пробовать в сценариях, писать небольшие рассказики, тренировать сценарные текстовые умения, потому что владение языком, как бы мы ни хихикали, ни говорили, что придет редактор и все поправит, владение языком, умение правильно строить фразы, я все равно буду за это топить, это мой... моя красная тряпка, когда я читаю работу начинающих сценаристов, у меня не то, что кровь из глаз идет, у меня отовсюду кровь идет. И первые пробы пера, первые попытки написать собственный рассказ, собственную историю, они всегда помогут, но тут есть одна очень такая скрытая проблема, такой камень подводный. Дело в том, что современная сценаристика основывается на довольно популярном тезисе, который проще всего именуют «show, don't tell» – «показывай, не рассказывай». И то, на чем раньше строилось кино и на чем почти всегда построена литература, когда нам проговаривают мысли главного героя, нам проговаривают предысторию, нам проговаривают взаимоотношения между героев, на этом сейчас ни кино, ни телевизионная сценаристика, ни игры не выезжают. Мы приучили потребителя, ну, у нас у всех клиповое мышление, мы пересмотрели кучу различного контента, как игрового, так и киношного, и нас всех приучили строить сюжетные какие-то повороты, изучать персонажей, предугадывать твисты, которые нам предложит сценарист, именно через картинку. Вот. Поэтому не стоит увлекаться чисто текстовым творчеством, потому что это может действительно довольно серьезно потом придется переучиться. Видно тоже, когда начинающий писатель приходит сценаристы, у него всегда огромные просто не тексты, где он рассказывает, что у нас герой подумал, что у нас, как герои в предыстории относятся к героине, почему она к нему относится с неприязнью. Но это не работает сейчас ни в играх, ни в кино. Мы должны это показывать, а не рассказывать. Поэтому даже при наличии литературного опыта, даже при наличии публикации, не суть важно, в электронной или в бумажной прессе, в электронной даже проще, потому что сейчас легче получить отзыв читательский, собрать определенные комментарии и, ну, хоть минимально почувствовать критику, минимально. Если тебе один человек говорит, что ты пишешь фигню, ну, наверное, можно не прислушиваться. Но если 1000 человек приходит и говорит, что ты пишешь фигню, наверное, все-таки что-то стоит поменять. Вот. Хотя, конечно, бывает так, что 10 тысяч человек говорит, что ты пишешь гениально, и 10 тысяч говорит, что ты пишешь фигню, тут лучше ничего не менять. Это значит, что у тебя спорное перо, это очень часто востребовано. Вот. Но в наше время уже ситуация поменялась. Несмотря на то, что игровой мир очень динамичный и достаточно молодой по сравнению с литературой и с кино, у него нет прям вот таких вот стопроцентно наработанных сценариев успеха, но он существует уже какое-то количество времени, существует много успешных игр, существуют хорошие и интересные механики, как эти игры создавать и продвигать. Поэтому появились, разумеется, и различные обучающие как просто школы, так и достаточно большие системы, куда, в общем, нужно прийти, ну, хотя бы для того, чтобы тебе объяснили, как это все работает сейчас. Я за скобками оставлю рекламу нашего родного Вышей, а то побьют. Я думаю, что Слава лучше меня с этим справится.
Да, да, приходите учиться к нам на программу менеджмент игровых проектов. 14-й поток начинается уже 11 ноября. И более того, наши слушатели и выпускники, а чаще всего, конечно, идут работать геймдизайнерами или, ну, в менеджмент, в project management, в продюсировании игр. Но где-то около 6 или 7 наших выпускников, они стали как раз игровыми сценаристами.
Да, научил я их плохому. Я тут что хочу важное сказать. Дело в том, что современная институтская университетская система, она очень консервативна. Она всегда опаздывает. То есть, когда мы начинаем изучать любую современную профессию в высшем учебном заведении, на выходе из этого высшего учебного заведения через 5 лет мы будем на 5 лет отставать от реальной ситуации в жизни. Когда нам преподает какой-нибудь коуч, он тоже использует, пускай более свежие механики, но все равно эти механики уже закостенели. Из них сделали уже систему, они закостенели, поэтому даже на выходе от коуча вы будете получать, ну, с опозданием на год. Вот. И здесь очень важно не просто учиться, слушать лекции, общаться. У нас вот на всех исключительно потоках, где я преподавал, но я думаю, что и пока меня не было, все было то же самое. Между учениками идет активное общение, и образуются прям целые команды, когда люди соединяются, чтобы делать игру вместе. И это тоже важно. То есть постоянно находиться в контакте с людьми которые интересуются тем же самым, чтобы ты видел, что ты не один такой сумасшедший в этом мире. Когда тебе мама говорит, там, да ладно, что твои игры, пойди там лучше вон это менеджером в банк поработай. А тут оказывается, что есть еще достаточно большое количество людей, которые интересуются тем же самым, пускай не совсем такой профессией, как у тебя, это даже и хорошо. Вы втроем создадите небольшую инди-команду и, даст бог, выпустите интересный проект. Но еще важный момент. Постарайтесь всегда выбирать тот вуз, который поможет вам работать именно с практиками, с людьми, которые вот сейчас, прямо сию секунду, пашут в игровой индустрии. Почему это важно? Потому что эти люди отслеживают, что сейчас меняется. Вот я сегодня уже вспоминал, да, что много работаю с VR, с AR, с блокчейновыми играми. Мы пока еще не знаем, во что все это превратится через там, 3-5 лет. Будет ли масштабные VR-среды, где можно будет делать все, что угодно. Будет ли вторжение дополненной реальности во все наши современные гаджеты. Как не удалось это сделать там Google Glasses, но, может быть, появятся новые гаджеты. И будут ли блокчейновые игры чуть ли не... модули блокчейна чуть ли не в каждой игре. Мы пока не знаем, но вот люди, которые прямо сейчас развивают те или иные сегменты игрового рынка, они позволят вам держать руку на пульсе. Они будут вам преподавать ту ситуацию, которая происходит прямо сейчас. И если мы знаем, что большинство российских независимых микрокоманд занимаются созданием своих собственных игр, ждут, что они сейчас сделают игру мечты. Но для того, чтобы им хватило на создание этой игры, они в то же время делают игры на заказ для западной аудитории, это тоже важно. Вы будете видеть не только, что нужно для того, чтобы сделать свою игру мечты, но и будете видеть, какие сейчас востребованы жанры, какие сейчас востребованы сеттинги, какие востребованы игровые продукты, для каких платформ на Западе. И вы будете постоянно получать вот эту вот текущую важную информацию, буквально с пылу с жару, вы будете эту информацию постоянно через себя прокачивать. И когда вы выйдете с профессии из обучающего любого вуза, вы не будете опаздывать на 5 лет, как если бы это был такой вот большой государственный вуз, который старается успеть за меняющимся миром и никогда не успевает.
Что же должно быть в резюме у человека, который хочет вот стать джуниор-игровым специалистом? Правильное образование, то есть и бизнес-образование, ну, повышение квалификации или профессиональная переподготовка с людьми, которые прямо сейчас, в настоящее время, занимаются именно игровой сценаристикой в игровых компаниях. И хорошее высшее образование, ну, в идеале по специальности, там, лингвист, филолог, журналист, да, что-то такое. Это раз. Второе. Опыт написания этих самых игровых текстов и сценариев, которые можно получить в том числе на различных образовательных программах, где вы вместе с другими людьми делаете игры, пишете тексты как часть практической работы, например, с Сергеем у нас на менеджменте игровых проектов, или просто участие в какой-то инди-команде.
Ну, в любом случае, есть же огромное количество игровых джемов, которые в том числе и Вышка тоже проводит, где можно попробовать научиться самому написать игру там за 72 часа, какой-нибудь Лундум Дэйр очередной, и прокачать, даже пускай ваша игра там не выиграет ничего и ничего не займет, но можно прокачать эту способность, и эти первые ваши документы, сценарные документы или описание мира, описание сеттинга можно показывать, тоже вкладывать в резюме, в портфолио.
Да, и это влечет третье за собой, что игровому сценаристу нужно понимание, да, процесса разработки игры и специфики роли игрового сценариста. Вот что мы сегодня сейчас с тобой обсуждаем и что вы уже узнаете, прослушав подкаст, вот это нужно знать только в значительно большем масштабе, чем и другие специалисты занимаются, какие взаимосвязи между другими специалистами и игровым сценаристом. Четвертое, тоже про опыт. Нужен же не только опыт написания текстов для игр, нужен же еще и богатый сам игровой опыт, правильно?
Да.
Ну, обязательно любовь к играм? Или хотя бы просто игровой опыт большой? То есть, или можно с ненавистью поиграть в 1000 игр?
Я в каком-то смысле old school, да, мне все-таки уже там не 15-20 лет. Я играл в игры настолько давно, что некоторые наши слушатели, наверное, даже еще и не родились. Поэтому игровой опыт, он не столько создает базу, да, от которой можно толкаться, он помогает избавиться от восторженного счастья, когда человек считает, что придумал какую-то новую фичу, новую игровую вселенную, прибегает с радостью, и ему говорят, ну ты что, это в 1989 году в игре в такой-то уже было. То есть хотя бы для понимания того, какие находки уже существуют, какие сюжетные повороты, как в похожих сеттингах удавалось удивить игроков, как в похожих сеттингах развиваются истории, какие в похожих сеттингах есть персонажи. Потому что когда мы... Вот тоже начинаешь объяснять любому креатору, любому творцу, не только сценаристу, не только там киношнику, всегда приходится лавировать между струйками. С одной стороны, потребители постоянно требуют чего-то нового. Мы в это уже играли, мы это уже смотрели, не хотим 129-го клона, давайте нам что-то оригинальное. Но если мы придумаем что-то оригинальное на 100%, отличное вообще от всего, игроки в это играть не будут. Потому что игровой опыт, он так построен, что на самом раннем этапе нужно дать игроку что-то узнаваемое, чтобы его втянуло. Поэтому мы все очень активно и упорно лавируем вот между этими двумя Сциллой и Харибдой креатива, между абсолютно новой вселенной и клоном стопроцентным какой-то успешной игры. И как ты не бейся головой об стену, если ты не знаешь, какие сейчас существуют тренды и тенденции, то оригинальную игру, может быть, ты и придумаешь, а вот популярной она не станет.
Ну, в принципе-то именно так оно и есть, да. Бывают исключения, ну, в редком случае, но по большому счету так оно и есть. Скажи, еще такой скилл, как грамотная русская речь и грамотная письменная речь, может быть, даже абсолютная грамотность. Насколько это важно в профессии игрового сценариста?
Я как писатель всегда топлю за то, что язык должен быть русский. И вот... Многие наши слушатели даже ворчат на меня, да, что Сергей очень серьезно докапывается до языка, заставляет нас там что-то переписывать. Но я всегда говорю одну и ту же вещь. Да, можно понадеяться, что у нас будет редактор. Можно понадеяться, что придет корректор и исправит все ваши чудовищные ошибки. А если мы говорим об инди-проекте, у них нет денег еще на редакторе и на корректоре. У них нет возможности править ваш документ. Значит, придется делать двойную работу. Кто-то один пишет сценарный документ, а потом нанимать еще специалиста, или лучше, потому что денег нет, всей командой, пытаться ошибки за этим специалистом исправить. И если же этого не сделать, мы сталкиваемся с очень неприятной историей. Да, в большинстве своем игроки не читают текст, они его скипят и не обращают внимания. Да, в большинстве своем для... А сценарий, вот именно буквы, сценарий конкретный, на экран не попадают. И, а если это сценарий, например, там, тизера игрового или сценарий межролика, меж каких-то миссий, эти буквы на экран не попадут, и ваш позор никому не будет заметен. Но всегда остается одна очень неприятная штука. Я очень часто рассказываю эту историю своим слушателям. Вот тот самый проект Time Zero, с которым я начал работать те 3 года, что до меня игра создавала свой мир, было написано очень много документов. И вот классический пример. Персонаж спасается от... несет какие-то важные документы, спасается от мутантов, бежит через пустыню, начинается песчаная буря, он прячется в неком разрушенном бункере. Это мир... постапокалипсы, после ядерной войны, понятно, мутанты, все. Вот он прячется в этом разрушенном бункере, снаружи воет буря, со скуки он начинает искать, что там интересного, находит, там какой-то, видимо, бой гремел много лет назад, находит ржавое оружие, обломки брони, скелет чей-то, и вдруг в углу что-то зашуршало. Вот дальше следует прекрасная фраза. «Он оторвал свои глаза от пола». Возникает вопрос, зачем он их туда прибил. То есть, ну, понятно, что всего лишь поменял синоним, не глаза, а взгляд, и все сразу стало понятно. И здесь вот кроется одна очень незаметная, но очень гадкая и мерзкая штука. Когда мы на протяжении многих часов потратили кучу денег и человека часов времени, чтобы создать интересную, необычную настроение Вселенной. То есть мы на полном серьезе создаем постъядерный мир, и вдруг проскальзывает вот такая вот фраза ошибочная или какое-нибудь неправильное употребление слов, игрок начинает ржать, и мир разрушен. Вот ради такого, конечно, стопроцентной идеальной грамотности не существует. Поверьте, я сам за собой после первого написания вычищаю такое, что корни волос краснеют. Но учиться писать правильно, учиться правильно употреблять слова, учиться хотя бы руки считать у персонажа, когда в описании сцен начинаешь подсчитывать, что он потрогал руками за это время, и там получается 3 или 5 рук одновременно. Вот такие вот мелочи, которые в писательской работе автор начинает разгребать сразу, а в сценарной она не считается важной, эти мелочи не считаются важными, и от них, в общем, особо, ну, не то, что не обращает внимания, но они считаются там не самыми главными, ладно, фигню какую-то написали, и хорошо. Чтобы не потерять персонажа, чтобы персонаж, описанный как темноволосый брюнет, не оставлял на месте преступления светлый волосок, чтобы персонаж, описанный как уволень, не бегал со скоростью флэша и не прыгал как Супермен по крышам. То есть постоянно следить за тем, что мы придумали, как у нас идет развитие героя, чтобы персонаж, который у нас описан как двухметровый бугай с обожженной в десятках конфликтов душой, не вел себя как пубертатный подросток на пике гормонального взрыва. Вот постоянно отслеживать не столько даже грамотность, орфографию и пунктуацию, сколько грамотность простояния сюжета – это крайне важно. И это, за это я всегда топлю, за это я мучаю наших бедных слушателей, за это мне от них прилетает, но надеюсь, они потом благодарят меня, что я хоть немножко их научил разбираться в правильном построении текста.
Здорово. А вот давай предположим, что всеми этими качествами и навыками мы обладаем. Сделали резюме. Такой важный хинт для резюме. Старайтесь там в своем игровом опыте, во-первых, добавлять вообще свой игровой опыт в резюме. Побольше описывайте, какой у вас опыт в играх компании, в которой вы идете работать, и в играх-конкурентах. Потому что, скорее всего, если вы идете работать в компанию, которая занимается Match 3, то, скорее всего, вам и предстоит делать Match 3. А если в Hidden Object компания специализируется, то с максимальной долей вероятности именно Hidden Object истории вы будете писать. Вот, побольше именно такого опыта указывайте. И получилось, вот все получилось. Пришли на собеседование, поговорили, все понравилось. Тестовое задание. Какие обычно тестовые задания бывают?
Честно говоря, я всегда отговариваю работать на тестовые задания бесплатно. Я всегда всем слушателям говорю, что бесплатное тестовое задание – это признак несерьезности компании. Конечно, ужастики, которые ходят по форумам о том, что таким образом компании собирают бесплатный креатив, который потом воплощают в игре, они чаще всего надуманные. Ну, никому просто не интересно вот это вот маленькая коротенькая история, за 20 минут написанная, никому не интересно у вас именно ее похищать, чтобы вставлять ее в игру. Но такие случаи действительно были, единичные кейсы таких неприятных, оборотистых людей, которые действительно собирали таким образом креатив, действительно были, но, в общем, не стоит этого бояться, это очень незначительный процент. Главное другое. К сожалению, а может быть и к счастью, наш рынок игровой активно растет, появляется очень много инди-команд, которые, ну да, признаем это открыто, не всегда в состоянии платить за тестовые задания. Поэтому для начинающих сценаристов, игровых писателей, ну, в общем, нет уж такого прямо зашквара, как сейчас любят писать в интернете, написать несколько тестовых заданий без оплаты. Ничего ужасного в этом нет. И, опять же, это тестовое задание никто не помешает вам поставить в портфолио, чтобы хотя бы уровень вашей работы со словом был виден следующим заказчикам. В основном все тестовые задания так или иначе связаны, как ты правильно сказал, с тем игровым жанром, с которым обычно работает компания. То есть, если у нас там матч 3, то придумайте описание следующего уровня. Если у нас хопа, придумайте описание коллекции предметов, завязанной на игровую вселенную. Если у нас графическая новелла, ну и вообще компания, которая делает бесконечные графические новеллы, придумайте завязку истории любовного треугольника между тремя персонажами и так далее. Ничего тяжелого в этой работе нет. Очень просто, ну, если есть какой-то багаж литературный, и достаточно легко и просто выполнить, но всегда помните, что вы не один. И если вам предложили написать такое тестовое задание, первые два решения, которые, как вы считаете, сами собой напрашиваются на выполнение тестового задания, лучше выкинуть в помойку, потому что ваши конкуренты точно так же напишут. И с моей точки зрения, вот мы тут не зря сегодня обсуждали, что важно для сценариста, прокачать мозг с необычным углом взгляда на мир. Вот с моей точки зрения, интересная история, необычная, не та, которая вот напрашивается в первые же пять минут, а необычный какой-то сюжетный поворот, необычная история, гораздо важнее для вашего портфолио, для вашего реноме как специалиста, чем если вы будете любовно придумывать каждую строчку и попытаться показать, насколько вы умеете красиво работать там, с речевыми характеристиками, придумывать персонажей и так далее. Это все вам понадобится потом, когда вы уже возьмете рабочий заказ.
Хорошо. Ну вот насчет того, что оплачивать, не оплачивать, это такой достаточно спорный вопрос. Наверное, когда занимаешь синьор-писателя, это хороший тон, но когда нанимают джуниор, когда на начальную позицию, редко бывает, чтобы оплачивалось, потому что...
Ну вот я поэтому и оговорился, что по всем параметрам для начинающего автора, для инди-команд, естественно, не всегда есть возможность платить, и естественно, не всегда уровень исполнителя настолько заранее крутой, чтобы можно было требовать оплату.
Да, так здесь... что я бы рекомендовал, что если вы не сеньор-специалист, а устраивает только хотите войти в эту индустрию, о платности тестового задания не говорить. Вот если вы сеньор-специалист и нанимаетесь на высокоуровневую должность, тогда прям да. А вот если только начинающий, то лучше об этом не говорить. Это может стать, ну, окончанием собеседования и общения с вами, на мой взгляд.
Ну, я не зря еще добавил комментарий в конце, да, что даже если вдруг там, вашу работу не примут, и вы не получите эту работу, не станете специалистом для этой вакансии, выполнение любого тестового задания – это в любом случае наполнение вашего портфолио.
Да, а вот это классно.
И всегда есть какие-то ивенты от известных игровых проектов, в том числе и для курсов литературного мастерства или сценарного мастерства, когда какой-то игровой проект предлагает несколько небольших историй написать в своем мире, и эти истории потом используются в самой игре. Особенно если игра существует, уже там 3-4 года придумывают всякие интересные игровые ивенты там, или новые локации, им уже не хватает креатива. Вот очень часто можно попробовать себя в подобных запросах. Во-первых, даже если вдруг вы не войдете там в пятерку победителей и вашу историю не возьмут, то это действительно еще одна строчка в портфолио. Если возьмут и заплатят, ну, деньги там обычно небольшие, но для вас это довольно серьезная строка в резюме уже. То есть вы работали с такой вот известной компанией, ваш текст принят, вот он использован в игре, вот конкретно на этом уровне бегают там ваши персонажи или вот эту локацию вы придумали. Ну а если ваш текст устроит команду, то вас могут взять на вполне рабочую вакансию, на рабочую позицию, где вы будете выполнять заказы в дальнейшем.
А скажи, пожалуйста, вот ты про деньги заговорил, ну, про деньги заговорили, да? А сколько вообще зарабатывает начинающий игровой сценарист?
Я надеюсь, меня не зарежут после этого подкаста. Я всем... Ну, вообще, я стараюсь придерживаться классической ставки журналистско-писательской. Это количество денег за знак. Это литературно-журналистские расценки.
Как сложно это посчитать в месячную зарплату.
А геймдев предпочитает считать за время.
Вот я, ну, обычно вообще зарплата месячная специалиста, да, там, ну, игрового сценариста начинают все. Тысяч, ну, вот если фулл-тайм человек работает, просто он пошел на работу, то это где-то тысяч, там, от 30 до 60 тысяч обычно сейчас, насколько я знаю, зарплата начинающих специалистов. Если вот посмотреть на in-game job, зарплатный опрос, то там, ну, вот как раз от 4, ну, вот сейчас вот зарплаты растут в геймдеве очень быстро, и вплоть до $700 получается вот зарплаты начинающего игрового сценариста. Ну, собственно, от 30 до 60.
А это вот когда мы разделяли игровых сценаристов по уровню команд, это вот тот самый случай, когда мы идем в команду номер 3. Большую студию, которая занимается работой с несколькими игровыми проектами, может, даже с десятками игровых проектов, и ей нужен игровой писатель, сценарист непосредственно в офисе, ну, или на фулл-тайме удаленно, который будет в бесконечном режиме выдавать тексты для игры, большинство из них в игру не пойдет, то есть нужно будет постоянно вот что-то такое креативить. Если же мы идем на аутсорс, на удаленную работу для какой-то компании номер один, номер два и даже, возможно, номер три, то для своих слушателей в Высшей школе экономики на нашем МИПе я всегда рекомендую ставку 0,5 рублей за знак. Это ставка даже не начинающего, среднего журналиста и ставка достаточно среднего тоже копирайтера. То есть фактически это копирайтерские расценки, они вполне себе равны друг с другом, как и в обычной копирайтерской среде, так и в геймдеве.
Интересный подход. А в кого расти дальше? Ну, к чему стремиться? В кого вырастают игровые сценаристы там через 2, 3, 5, 10 лет работы?
Хочется, конечно, стать автором по игровой вселенной, которого создадут собственную игру. Хочется там, как там Мартин, например, создавать, чтобы весь мир сидел и ждал. Ну, когда же ты, наконец, допишешь последний том, и мы уже посмотрим и поиграем в проект по твоей книге или там по твоему сценарию. Это вот та самая цель. Тут надо понимать, что литературный мир достаточно тесен. И как только вы станете, ну, пускай не суперизвестным, но хотя бы опытным, востребованным сценаристом с богатым портфолио в игровой индустрии, у вас откроется куча возможностей во все смежные медиа. Пускай там полнометражное кино, скорее всего, нет, там большая востребованность, именно люди, которые пишут для большого кино, они наперечет, и они все известны, и заказы давным-давно разделены. Но сериальный рынок сценариев, какие-то новые проявления медиа, которые сейчас есть, аудиосценарии, комиксы, интерактивные новеллы, вот все, что сейчас это делается, сразу начнут. Ну, если не обращаться к вам, то, по крайней мере, вы сможете участвовать там в каких-то творческих конкурсах или подавать свои заявки на смежные вакансии. Точно так же, как и, кстати говоря, наоборот. То есть там киношные сценаристы с большим портфолио на ТВ и на кино приходят в игровую индустрию, тоже портфолио действует хорошо. Здесь всегда работает некая смычка, потому что есть игры, так или иначе участвующие в кинематографе или в телевизионной сценаристике. Ну, как пример, да, у нас есть куча игр, сделанных по известным советским, российским фильмам. Вообще выходит какая-то популярная франшиза киношная. Мы знаем, что на Западе это вообще норма. Как бы выходит известный голливудский фильм, по нему тут же делается несколько игр. Собственно, у нас давным-давно уже тоже это стало традицией. И, например, вот один из последних примеров, комиксовый фильм «Бабло, майор Гром», по нему вышло несколько игр. И ровно наоборот все то же самое. Появляется какая-то популярная игра, так или иначе начинают разговаривать, что или по этой игровой вселенной нужно снять фильм, или по ней появляется какая-то короткометражка, или появляется книга, которую потом все равно хотят переделать в фильм. Ну, как пример, это «Сталкер», естественно, по которому уже несколько любительских фильмов сняли и даже пытались снять полностью полнометражный сериал. Вспомню интересный довольно игровой проект «Papers, Please», по которому сняли очень интересный игровой фильм, именно игровой, то есть это не какая там документалка, никакой не мокюментари, настоящий художественный фильм. И здесь тоже позиции в игровой среде помогут вам развиться в автора достаточно разностороннего, такого многостаночника, который сможет работать не только с играми, но и с другими медиа. И это то, что, в общем, сейчас востребовано, потому что, как говорили классики, писатель, он пишет не книгу, писатель пишет текст. В нашем случае сценарист. Он пишет не сценарий, он пишет текст. А текст этот перерабатывается во все, что угодно, начиная от игры, фильма, сериала и заканчивая такими оригинальными вещами, как иммерсивный театр, как аудиосериал, как проект с виртуальной реальностью. Очень много отражений сейчас, очень все это востребовано. И чем активнее мы прокачиваем наш навык сценарной работы, тем больше у нас шансов попробовать себя в каком-то другом медиа.
Сергей, скажи, пожалуйста, а какие подводные камни есть в профессии игрового сценариста?
Мне, как человеку, который в ней работает уже почти 15 лет, тяжело сказать, что она сложная. Потому что, ну, в общем, работаю, складывается. Два больших подводных камня, о которых обычно не говорят, если ты с ними справишься постепенно, то дальше будет проще. Во-первых, с собственными амбициями. К сожалению, вот очень часто бывает так, когда начинаешь с кем-то разговаривать про игровую сценаристику, приходит обиженный человек, который начинает рассказывать, что вот у него 10 тысяч игровых сценариев, он их послал во все студии, начиная там от Mail.ru и Невал, и заканчивая там Blizzard и Ubisoft, и почему-то ни одна из них ее не взяла и не стала делать по ней игру. Вот тут надо сказать очень неприятную для всех новость. Игровые сценарии не нужны. Нужны игровые сценаристы. То есть нужны люди, которые будут выдавать не готовый сценарий, созданный в воспаленном воображении, а отрабатывать те уже созданные сеттинги, созданные миры и готовые заделы на будущий игровой проект, вот превращать все это в готовый сценарный документ. То есть мы не будем придумывать все с нуля. Игровая индустрия — это такое же продюсерское медиа, как и современный кинематограф. Решает все не режиссер, в нашем случае не сценарист и не там проект-менеджер, а топ-менеджер и выше, который определяет, какую игру мы сейчас пишем. Если, конечно, в скобочках нужно оговориться, если, конечно, речь идет не об инди-проекте и о том, что мы вот сами создали компанию и сами делаем игру по собственному сценарию. Вот, это первый подводный камень. И второй подводный камень, надо смириться, как учили нас классики, учитесь убивать своих любимых, надо смириться с тем, что значительная часть вашего креатива никогда не дойдет до игрока. Игровая индустрия подразумевает очень высокий процент брака. Не потому, что вы такой уж плохой автор, и не потому, что игровая команда по каким-то причинам не смогла реализовать ваши идеи, а потому, что рынок поменялся. Этот жанр больше не востребован. Чисто технически на нашем движке ваши идеи реализовать невозможно. Чисто для аудитории, с которой мы работаем, ваши идеи будут непонятны. Они не складываются у них с культурным кодом. Вот с этими вещами нужно уметь смириться, не пытаться продавить свои решения. И, к сожалению, вот на этом этапе погорает очень много людей с хорошими креативными способностями, потому что они как раз считают, что придумали гениальное, и это нужно обязательно реализовать. Но над любым игровым сценаристом, игровым писателем есть человек, который принимает решения, PM или там топ-менеджер крупной компании, и как бы взгляд тех, кто дает на проект деньги, в данном случае важнее, чем любые хотелки сценариста. Вот если с этим справиться, то дальше все будет намного проще.
Какие вообще книги ты порекомендуешь читать? Насколько много надо читать игровому сценаристу? Не только играть, но и читать.
Я всегда говорю такой постулат, и мы сегодня его уже использовали. К сожалению, а может быть, к счастью, игровая сценаристика и вообще игровой мир, он очень живой, очень динамичный. Книги всегда цементируют, фиксируют некоторые решения, и они всегда, вот так же, как и государственная обучающая программа, всегда будут опаздывать на некоторое количество лет от текущей ситуации. Поэтому книги, которые рекомендую читать, это ни в коем случае не руководство к действию. Но для любого человека, кто хочет заниматься сценарным мастерством, совершенно не обязательно игровым, любым, телевизионным, киношным, в интерактивных новеллах, комиксах, где угодно. Есть набор универсальных книг, которые дают первичные базовые знания. Собственно, учебников по сценаристике дикое количество. Я порекомендую только несколько книг. Это, во-первых, двухтомник Роберта Маки. Самый известный – это «История на миллион долларов». И вторая книга – это «Диалог. Искусство слова для писателей и сценаристов». Книжка Блэка Снайдера «Спасите котика и другие секреты сценарного мастерства». Совсем уже старая по нынешним временам книга Александра Миты «Кино между адом и раем». И очень известная книга, тоже очень древняя, уже пропа, «Морфология волшебной сказки». Вот это база, это основа, но, еще раз повторюсь, не надо следовать тем рецептам, которые там описаны. Это как раз уже закаменевшая такая догма, которая уже много раз использовалась и в кино, и в играх, и вот прямо один в один повторять те рецепты ни в коем случае не нужно, придумывайте свои. Ну и я думаю, Слава обязательно похвастается, долго мы носились с этим проектом, долго дергали всех преподавателей вышки, в конце концов книга о геймдеве уже практически готова, есть там несколько глав по нарративному дизайну, там тоже, в общем, есть что почитать. Слав, скажи, когда она выйдет, а то я не помню.
Это замечательная книга «Хочу в геймдев» от ведущих подкаста «Хочу в геймдев» меня и Константина Сахнова от ведущих подкаста и основателей и руководителей программы «Менеджмент игровых проектов». Вот, книга называется «Хочу в геймдев». Выходит она в издательстве «Бомбора», скорее всего, в январе или феврале. И скоро уже можно будет ее заказать. Очень рекомендую. Спасибо, Сергей, за большое количество комментариев, которые ты там нам делал и помогал редактировать разные штуки.
Ну, я надеюсь, книга действительно будет полезна, потому что вот тут то, за что я сегодня топил так активно, это именно комментарии от людей, которые прямо сейчас в индустрии, прямо сейчас либо руководят своими большими компаниями, либо активно работают с кучей маленьких компаний, и, что называется, держит руку на пульсе, и все, что коллеги могут вам прокомментировать, все, что коллеги могут вам подсказать, это не вот устоявшийся канон, который всем уже, так сказать, набил оскомину, и уже не хочется его слушать, все эти сюжетные повороты или какие-то решения, они уже неинтересны. Это то, что вот происходит прямо здесь и сейчас.
Ух, спасибо, Сергей, большое за такие... рекомендации, хороший список книг ты рассказал, которые можно почитать. И давай, наверное, в завершении нашего подкаста какое-нибудь пожелание тем, кто сейчас, послушав нас, ну и не только послушав нас, а вообще в целом, хотел бы связать свою жизнь с игровой сценаристикой. Что можно пожелать?
Во-первых, больше читать, больше смотреть, больше играть. Я сегодня уже упомянул, очень часто бывает так, что человек без багажа знаний, а знания в том числе не только из книг и из описаний, как работает та или иная индустрия, но из конкретных продуктов. Вот человек приходит и говорит: ух ты, я придумал новый мир. А ему говорят: его придумал не ты, его придумали в 1974 году в таком-то фантастическом романе. Или он приходит и говорит: ух ты, я придумал новый сюжетный поворот. А ему говорят: да ты что, это 84-й год, сериал такой-то. Вот чем больше мы читаем, чем больше мы смотрим, играем, тем мы действительно понимаем, какой огромный монолит интересных решений придуман до нас, и можем, опираясь на эти решения, действительно придумать что-то свое. Второе. Уметь подмечать вот эти вот мелочи за людьми. Ну вот правда, пришли, да просто на обычную тусовку, встречаетесь с друзьями, прислушайтесь, как они разговаривают, кто что вставляет в речь. У кого-то акцент, у кого-то паразитные словечки, у кого-то интересные обороты, у кого-то постоянная поговорка, кто-то постоянно цитирует свой любимый сериал. Вот это та живая речь, которая так нужна в диалогах. Это то, что отличает одного человека от другого. И чем больше вы научитесь это подмечать, да не только в речи, я сегодня вот и про истории рассказывал, про необычных персонажей, про какие-то вот случайные события на улице. Как только вы научитесь это подмечать, а потом использовать при создании собственных персонажей и истории, вы станете действительно очень интересным, оригинальным сценаристом, который может не только высосать из пальца сюжет, но и сконструировать живого персонажа из каких-то кусков реальных людей. Ну и, в общем, не бояться фантазировать. Это самое главное. Не бояться выдумывать интересные, необычные миры. Вот к вам пришли заказчики с каким-то новым проектом, поставили задачу, а вы взяли и придумали вот какое-то решение, которое вам, может быть, вам самим оно кажется еще не очень оригинальным. Но вот предложите. Посмотрите, как отреагируют. Потому что, несмотря на все мои сегодняшние заверения в том, что нужно проскользнуть между оригинальным и клонированным, всегда какой-то необычный поворот, необычное решение всегда востребованы. Потому что удивить зрителя, слушателя, игрока – это во многом залезть к нему в кошелек. И любая компания очень хочет этого добиться. Посмотрите на сериалы, которые бьют все рекорды и рвут все шаблоны, как они работают, на чем они построены. Да, вот самые банальные объяснения, не нужно их воспринимать. Да, вот почему «Игра престолов» настолько популярна. Придумайте чуть больше банального объяснения, что Мартин убивает персонажей ключевых, и что раньше до него этого никто не делал. Ну, делали тысячи раз, и вот вдруг вот именно «Игра престолов» так выстрелила. Попробуйте найти другие решения. Они есть, они на виду, просто никто не хочет в них покопаться. В общем, фантазия, креатив, умение подглядывать за реальностью и умение не бояться нестандартных решений.
Спасибо, Сергей. Уверен, что наши слушатели...
Ты прям так реагируешь, как будто я тебя совсем загрузил, и ты сейчас пойдешь игровым сценаристом.
Ты знаешь, ну, вообще мне очень нравится придумывать, и особенно я люблю вводить в игры драконов. Это мое самое любимое решение, и даже в некоторые Merge 2 игры у нас будет дракон, да, и в разных там дракон-вампир, да, там в каких-то играх про вампиров, вот. Так что... Мне очень нравится эта штука, но, конечно же, я не такой профессионал, чтобы прям заниматься этим именно вплотную. Скорее я нанимаю сценаристов, когда они нужны. Что ж, спасибо тебе большое. Это очень творческая, креативная профессия, и я надеюсь, что те наши слушатели, у кого лежит к этому душа, сегодня сделают еще один небольшой шаг к тому, чтобы погрузиться в эту профессию и попробовать себя в этом, пойти работать или в компанию, или в инди-компанию, и найти себя, и работать там, где есть самореализация, творчество и... А это делает всю жизнь лучше. И главное, несите хорошие, позитивные смыслы, чтобы ваше творчество было еще и полезно людям.
Добрая, разумная, вечная.
Ну, ага. Правильное, я бы сказал. Правильно, и то, что сами считаете хорошим. Вот. У каждого же свое хорошо. А наш подкаст вернется через 3 недели. Подписывайтесь на него, ставьте лайк. Ставьте колокольчик, пишите свои комментарии, свои вопросы. Мы очень любим на них отвечать. И увидимся через 3 недели. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока!
Пока!